Пластина с чужим лицом. Пролог. В тот вечер над прудами озерков стояла такая тишина, что было слышно, как остывает вода. Две девушки, одинаковые до того, что сама природа, казалось, зачем-то повторила одно лицо дважды, стояли на берегу, у самой кромки, и смотрели не друг на друга, а в темную воду, как смотрят в нее люди, которым некуда больше смотреть. Обе в светлых платьях, обе с косами, уложенными вокруг головы одинаковыми венцами, и различала их теперь одна только малость, которую в сумерках не разглядел бы и родной отец. У той, что стояла слева, над правой бровью, сидела маленькая темная родинка, круглая, как зернышко. У той, что стояла справа, не было ничего. «Ты не можешь», — сказала одна, не оборачиваясь. Голос у нее был ровный, но в нем уже дрожало то, что бывает перед криком. «Не можешь ты его любить. Ты его и не видела». «А ты его видела», — отозвалась вторая, и в голосе ее дрожало другое. «Видела раз в жизни, на смотринах, при маменьке. И что ты в нем разглядела? Усы? Он хороший человек. Он хорошая партия», — поправила вторая. «Партию тебе маменька нашла. И дом, и лавку, и имя, все тебе, все Анфисе. А Глафире что?» «Глафире, Тихвин, тетка и вечная Пасха из трех яиц. Ты 30 раз могла отказаться. Ты не отказалась». Одна из них, та, что с родинкой, повернулась наконец к сестре, и стало видно, что они не только лицом, но и ростом, и даже наклоном головы, одно существо, раздвоенное по ошибке. «Отказаться?» — переспросила она тихо. «А чем я жить стану? Приданого-то у меня, сама знаешь, на полкурице. Маменька за Ермолая не меня отдает, она наше семейство спасает. И я», — голос ее дрогнул, — «я не могу». «А я могу», — вдруг сказала вторая, и это прозвучало так просто, так страшно, что первая отступила на шаг, и трава под ее башмаком осыпалась в воду. «Я бы на твоем месте. Я бы сумела. Я бы его полюбила. Я бы все сумела», — она шагнула к сестре, — «если бы мне дали хоть раз пожить твоей жизнью». «Глаша». «Что, Глаша?» Вторая была уже совсем близко, и глаза ее, такие же, как у сестры, горели в сумерках незнакомым, чужим светом. 20 лет меня нет. Нет Глаши, есть Анфиса. Глашу и в бумагах-то, поди, давно не пишут. А ты вон, невеста. На карточке тебя сняли. Примета у тебя даже записана, родинка над бровью. Все у тебя есть, все. Кроме одного. Чего? Выдохнула первая. Охоты, ответила вторая и толкнула ее. Толкнула не со всей силы, но у самой воды, на скользкой вечерней траве, много ли надо. Первая вскрикнула, взмахнула руками, ухватилась было за рукав сестры и сорвалась. Вода приняла ее нехотя, глухо, как принимает все, что падает в нее в сумерках. Всплеск, круги, темная голова на мгновение вынырнула и снова ушла вниз, и по пруду пошла, расходясь, тихая, тяжелая рябь. Та, что осталась на берегу, стояла, не двигаясь. Она смотрела в воду так долго, что у нее застыли руки, а потом медленно, как во сне, нагнулась и подняла из травы то, что блеснуло у самой кромки — кольцо. Помолвочное. Оно соскочило с пальца сестры в тот миг, когда та хваталась за ее рукав. Глафира выпрямилась, надела кольцо на свой палец. Оно село как влитое, будто его для нее и отливали. И в первый раз за весь вечер посмотрела не в воду, а на темную гладь, в которой уже ничего нельзя было разглядеть. «Теперь меня зовут Анфисой», — сказала она пруду. И пруд ничего ей не ответил, потому что пруды, в отличие от людей, молчат о том, что видели. Прошло 30 лет. Весной 83-го года, когда в доме на Загородном затеяли перебирать чердак, гимназистка Лиза Каптелева, отправленная туда с наказом выгрести, что похуже, да в топку, забралась наверх с той смешанной опаской и азартом, с какой девицы ее лет лезут в места, куда их не звали. Чердак был пыльный, полный старья. Сундуки с отсыревшими платьями, сломанные стулья, ящики с пожелтевшими щитами, корзины с пустыми склянками, пахнувшими, как показалось Лизе, аптекой и временем. И вот, перебирая ворох старого тряпья, она наткнулась на то, что лежало глубже всего, под перевернутой колыбелью, за сундуком с дедушкиными инструментами. Картонный футляр. Плоский, выцветший, перевязанный истлевшей тесьмой, с бумажной наклейкой, на которой бледными, полустертыми, чернилами было выведено. Помолвка. Апрель 1853. Лиза, разумеется, открыла.